Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 176-я серия.
Аня, ты когда-то была в YMCA?
Да, была.
А ты можешь объяснить, что это такое?
Это такая благотворительная, ну или полублаготворительная организация, которая направлена на семейный досуг, на предоставление возможностей для семейного досуга. И вот есть заведения по всему США. Я не знаю, кстати, они есть в мире или нет, но в США точно их много. И там можно, значит, и воркаут сделать, и поплавать в бассейне, и ребенка отдать в летний лагерь, например, или в зимний лагерь, или в какой-нибудь другой лагерь. В общем, чтобы он там встретился с другими детьми, и они весело провели время. Ну и даже там и в теннис есть настольные, и другие разные виды активного досуга, и разные клубы по интересам, насколько мне известно.
Понятно. Молодец. Правильно. Ну, и я это веду к тому, что как раз 176 лет назад Джордж Уильямс открыл первый YMCA в Лондоне. Так что это на самом деле мировая организация, и началась она в Британии. И в те годы она представляла собой больше места для религиозного развития для молодых мужчин. То есть Джордж Уильямс, он был бизнесменом и филантропом, и он смотрел, что происходит вокруг, и видел, как развлекаются молодые мужчины, то есть это или бары, или бордели, и он вот открыл эти YMCA для другой альтернативы с религиозным направлением. И изначально там проходили лекции, опять же, чаще всего в религиозном ключе. И постепенно стали появляться вот разные вот эти спортивные активности. И вот так они появлялись, добавлялись, потом придумали волейбол, потом придумали баскетбол и разные другие вещи. Потом в 1970-х там можно было даже заниматься скубодайвингом. То есть, действительно, любой кружок по интересам, как ты и сказала. И самое главное, про эту организацию есть песня.
Я надеюсь, Таня, что она сейчас играет у нас на фоне, правда?
Да, да. Это, кстати, песня из фильма, по-моему, 1980 года, который называется «Музыку не остановить». И в главной роли в этом фильме играет Брюс Дженнер, тот, кто был бывшим мужем Крис Дженнер Кардашьян, которая является мама всех Кардашьян.
Ну, а Брюс, в свою очередь, стал ведь Кейтлин.
Да, да, да. Так что все поменялось. И, кстати, поменялся и YMCA с 1980 года. В том фильме показывают, что это как гимнастический зал. Там действительно козлы стоят и все другие принадлежности для легкой атлетики или для прыжков в высоту или в длину. Вот такого рода активности. Хотя теперешний YMCA — это в большей степени тренажерный зал, да, и плюс бассейн, там, может быть, сауны и джакузи, но я не была ни в одном YMCA, там, где был бы полноценный гимнастический зал, как, например, в школе.
Я представляю, если бы ты сейчас пришла в тренажерку, а там козел стоит и все, делай, что хочешь.
Да, но это именно так и выглядело в 80-м году. Так что YMCA двигается вперед, хотя название он свое не поменял. Это до сих пор крестьянская ассоциация для молодых мужчин. Хотя пускают туда, конечно же, всех.
Ну и хорошо. Ну и от этого прекрасного интересного факта я предлагаю переходить на наши линии. И первая линия у нас называется «Водитель для Анны». Начинается она со сцены необычной. Рокки чистит ботинки, или туфли скорее, Бобби. И так старается, натирает их, полирует, на кухне. Как раз почти на стол Бобби закинул свои туфли. О, ужас, о, ужас. И тут, как тут пришла Виктория, не понимала, почему это все происходит. Бобби сказал, что это просто подработка. Тяжелые времена наступили, и Рокки вот так вот зарабатывает деньги. Ну, а Виктория решила немного отвлечь Бобби и сказала, что Анна заинтересовалась им, и Виктория хотела бы это с ним обсудить. Они переместились в гостиную, и Бобби не понимал, почему Виктория вообще не ревнует. Та ответила, что она современная женщина, и она такими глупостями не занимается. Ну и как раз в этот момент пришел Бернардо, который, как оказалось, искал преступника, потому что этот преступник оставил черные следы на бежевом ковре. Ну и он нашел его, им оказался Бобби. Берни накричал на него, потому что, как оказалось, Рокки каким-то не тем спреем покрыл туфли Бобби. И вот он оставил следы по всему особняку. Но Бобби, конечно же, побежал расправляться с Рокки, душил там его в гимнастическом зале. Ну, а Виктория пыталась их разборонить, и в конце концов Бобби получил в паховую область. И на это все с осуждением пришла посмотреть Анна, которой, по всей видимости, не понравилось, что такой беспорядок творится в тренажерке.
Да, мне из этой истории больше всего понравилось, что Бобби смутило то, что Рокки плюнул на его туфель, хотя существует метод натирания или полирования обуви с помощью слюны, и он, по-моему, до сих пор используется в армии многих стран мира. То есть ты можешь с помощью слюны натереть свои ботинки до зеркального блеска.
Ну, да, странно, что Бобби не знал, что так делают. Ну, или, по крайней мере, делали когда-то, когда эта профессия была более распространена в обществе.
Угу, именно. Ну, ладно, мы уже передвигаемся в гостиную, там, где собрались Рокки, Бобби и Виктория, и также Анна, которая приоделась как такая женщина-вамп, и она всем очень понравилась, особенно Рокки и Бобби. Рокки сразу же принес ей кофе, а Виктория и Бобби, в свою очередь, злились на него, потому что, понятно, они все рассчитывали на что-то другое. Бобби попросил Рокки уйти, а Виктория, в свою очередь, отчитала Анну за то, что она вот так вот привлекла к себе Рокки, и что это не было ее задачей, она должна была соблазнить Бобби. Ну, а Бобби и Рокки на кухне заключили договор. Бобби сказал, что давай тебе останется Виктория, а мне Анна. Рокки спросил, это что, капитуляция с его стороны? Тот сказал нет, что странно, потому что это звучало как будто капитуляция. Ну и в этот момент пришла Анна, чтобы попросить Рокки научить ее водить автомобиль. И он ушел. А дальше Бобби уже побежал обратно общаться с Викторией об вот этой случившейся ситуации. И давай его послушаем.
Давай.
Разве ты не сказала, что Анна без ума от меня?
Да.
Почему же тогда Рокки учит ее, как пользоваться рычагом?
Каким рычагом?
Рычагом передач.
Какой же ты дурак, Бобби!
Почему?
Неужели сам не видишь?
Что?
Она нарочно это делает. Она с Морганом, а ты мучаешься ревностью.
Серьезно?
Конечно. Я могла бы дать тебе совет, но не знаю.
Нет, конечно, говори.
На твоем месте я пошла бы на кухню и пригласила ее покататься на машине.
Правильно, я так и сделаю. Но ты пойдешь со мной и поможешь избавиться от этого дурацкого Моргана.
Ты так думаешь?
Ну, конечно.
Договорились.
По рукам.
И больше ты никогда не будешь ко мне приставать.
То есть это была изначальная идея Виктории вот так вот обкрутить Бобби, да?
Я не знаю, потому что она явно нервничала и переживала, когда Рокки стал вдруг пускать слюни на Анну. То есть мне показалось, что в какой-то момент все пошло не по плану, но теперь она решила вот так вот выкрутиться.
Угу, угу. Ну и шутка с рычагом, она же была двойная, да?
Ну, конечно. Как же без этого?
Окей, просто хотела уточнить. Ладно, на этом заканчивается наша первая линия. Мы переходим на вторую под названием «Запутанные откровения за пиццей». И мы продолжаем с конца прошлой серии, когда Милагрос пришла в квартиру Пабло и Мариной, чтобы с ними встретиться, а в квартире оказался Иво, который сказал, что хочет доказать, что он не спятил. Милагрос не хотела вообще его слушать. Сказала: «Слушай, ты что, уже стол накрыл? Хочешь за мной приударить?» На что Иво сказал: «Ты что, думаешь, я хотел заманить тебя пиццей?» Да, да, мы все так думаем, да.
Ну, как, цветами-то он хотел заманить, а что, пицца, ага. Она, может, даже и дороже, чем цветы.
Ну вот, в том-то и дело. Для чего, что ты ее купил, эту пиццу? Мог вообще ничего не покупать и стол не накрывать, правильно? Ну и также он попросил выслушать его, опять вспомнил про заброшенный дом, и что он не может забыть его, и она, конечно же, не может это сделать. Ну, мы уже вспоминали это уже 1000 раз, что в каждой непонятной ситуации вспоминай про заброшенный дом.
Но примечательно, что даже на этот раз и Милагрос уже устала от этого, и она сама спросила, что ты опять о нем говоришь. Да, да, потому что невозможно это уже слушать.
Но это ж тоже мне звучит, как будто он ставит это ей в упрек. Мол, ага, ты со мной переспала, ты же знаешь, у тебя же есть какие-то принципы, и если ты не будешь продолжать отношения со мной... то ты распрощаешься со своими принципами, а мы ж переспали, и ты же знаешь, что это означает. Подмигивание, подмигивание.
Ну, это очень странно звучит от человека, который успел за это время жениться.
Вот, вот, вот. Ну ладно, Ива продолжает. Сказал, что может опять ей признаться в любви, или может признаться в любви 100 000 раз, но этого будет мало. И он вообще-то не понимает, что случилось. Вот мы собирались обвенчаться, стояли в церкви, все было прекрасно, видел тебя в белом платье, но потом что-то пошло не так. И не говори мне, что это была месть. Я думаю, что это что-то другое, и... Давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Не знаю, что теперь будет между нами. Не знаю, есть ли у нас еще шанс. Но даже если я обречен жить без тебя, я хочу знать правду. Что случилось? Почему ты вдруг убежала от меня, будто бы я, не знаю, привидение, убийца?
Чудовище.
Чудовище?
Я убежала от тебя, потому что в тот момент ты был для меня чудовищем.
Почему? Что я тебе сделал?
Ты был моим братом.
Что я тебе сделал? Ну, вообще-то, Ива, ты много чего сделал, помимо того, что в тот момент она думала, что ты ее брат. Ну ладно, упустим это. Наверное, ставим все-таки плюс за то, что хоть какая-то правда вышла наружу, да?
Да, да, ну и, конечно, с одной стороны, непонятно, да, почему именно он был чудовищем. Ну, да, можно сказать, что ее чувства к нему переменились, но он-то здесь ни при чем, как он мог стать именно чудовищем. Здесь у меня, в общем, много вопросов к этим словам. Ну, ладно. Милагрос продолжила, она пересказала всю эту историю о письме, о Луисе и о том, что она там написала. О том, что она сказала, что Милагрос — это дочь Феде, ну и та, конечно же, сбежала. Ну а потом уже позже она как-то выяснила, не объяснила нам деталей, но выяснила, что это неправда. Но Иво уже был женат. И здесь у меня вопрос. Вопрос ко всем. К Милагрос, к Иво, к сценаристам, которые мух ловят. Они пишут или слушают внимательно, или смотрят за тем, что происходит. Заброшенный дом, о котором вспоминали 150 000 раз, в ненужных каких-то линиях. Сейчас, вот сейчас, он просто красным светом горит, этот заброшенный дом. Потому что, если Милагрос выяснила, что это неправда, но Иво уже на тот момент был женат, то как же заброшенный дом? Получается, она думала, что он ее брат, и они переспали? Как это произошло?
Да, они упустили одну маленькую-маленькую деталь, что она выяснила, что он ее брат аж 2 раза.
И что он ее не брат тоже, да. 2 раза.
В общем... Именно, именно.
Это какой-то ужас. Ну как так можно? Вы уже строите эти все линии, вы строите эту всю воронку. Ну так как-то продумывайте и решение каждой из этих воронок. А то получается потом вот такие ситуации. И странно, что Иво об этом тоже не вспомнил, потому что он уже 5 секунд назад вспоминал об этом доме.
Да, да. Мне кажется, сценаристы забыли или думали, что мы уже забыли о том, что действительно это все произошло аж 2 раза. Хотя, как бы они могли это забыть, если они сценарий всегда переигрывают как минимум 2 раза?
Ну вот.
Так что, да, ну много-много тут вопросов, да, особенно к Иво. Иво, вместо того, чтобы спросить о заброшенном доме, сказал, что вот нас разлучили, но это же в прошлом, с намеком на то, что, наверное, можно воссоединиться. Но Милагро сказала, что ничего уже не хочет. И давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Да, это так. Если бы я не прочла то письмо, то вышла бы за тебя замуж. Но я его прочла, и жизнь изменилась. А теперь у меня все в порядке с Серхио.
У тебя не может быть с ним все в порядке.
Почему?
Потому что...
Он хороший парень. Заботится обо мне. Не обманывает меня. И не заставляет меня страдать, как ты.
Ты его любишь?
Я любила тебя. Любила всем сердцем. И выплакала все глаза из-за любви. Но больше я не хочу плакать, Иво. Я устала плакать. И теперь у меня все в порядке.
Ну, такая странная любовь получается. Я страдала, умирала, а ты меня бесил, обманывал. Но я тебя любила всем сердцем.
Да, да. Мне тоже это показалось странным. Но ладно, разные люди бывают. Кто-то, наверное, любит жить вот так, в драме. Ну и вправду, здесь она сама сказала то, что мы говорили в прошлом выпуске. Да, возможно, она 5 минут прыгала от счастья, когда была с Иво, когда он там сказал, что она из разряда любовниц может перейти в разряд девушки. Ну, так кроме этого же были и слезы тоже, и драма была. И даже такой любительнице драм, как Милагрос, это может не всегда нравиться.
Да-да, и видно, что ей это поднадоело, по крайней мере, здесь, судя по ее словам. Но, тем не менее, она не ответила на его вопрос, любит ли она Серхио или нет, что тоже как-то странно и, мне кажется, дает его какие-то ложные надежды.
Ну, она же никогда на этот вопрос не отвечает, кто бы его ни задавал. Ну и после этого разговора Милагрос собралась уже уходить, и как раз кто-то позвонил в дверь. Ну и там за дверью оказался Серхио, который не оценил, что Милагрос встречалась с Иво. Позже они уже на кухне обсудили всю эту историю. Серхио, конечно, был сердит. Он сказал, что это просто возмутительно, что ты была с Иво, на что Милагрос сразу же стала там цепляться за какие-то недоговорки и подумала, что он хотел сказать, потому что она с ним спала раньше. И вот именно поэтому это все недопустимо. Ну, я думаю, он так... В любом случае, это было бы как минимум странно встречаться со своим бывшим любовником где-то там в каком-то месте наедине и ныкаться от жениха. Ну, она же ему не сказала, что она собирается делать. Да, понятно, она была под впечатлением, что она идет там к Пабло, к Марине. С другой стороны, она и в этом ему не призналась. То есть ты вообще как-то, Серхио, не рассказываешь о своих планах, но... Теперь тебя возмущает, что он возмущается вот вследствие того, что он увидел? Не знаю.
Да, это странно, но, конечно же, она еще должна была его поправить и сказать, что она не просто спала с Иво, она занималась любовью. Окей, как будто это не одно и то же. Но потом она поправилась и сказала, да, заниматься любовью это было прекрасно, но также было очень много страданий. Ну, а Серхио в ответ спрашивает, а когда же она позволит ему сделать ее счастливой? На что Милагро сразу подумала о том, что Серхио хочет с ней переспать. Потому что, как мы знаем, у Милагрос почему-то всегда секс в голове.
Я вот тоже не поняла в этой сцене, имел ли Серхио именно это в виду, потому что не было так на 100% понятно. Но да, Милагрос сделала, сказала, что ты что ж, не понял? Я же сказала, не переспала я, а любовью занималась. Это не физика, это что-то духовное. Ну, так это должно было быть. Это так должно было восприниматься. То есть одно слово мы подменяем другим, и уже все, все духовное. Понятно. На что Серхио спросил, ну, так она любит его в духовном смысле тогда уже. И Милагрос сказала, что да, да, конечно, но все остальное будет позже, она еще не готова. После чего Серхио уже устал это все обсуждать, хотел уйти, и Милагрос на прощание сказала, что она его не обманывала.
Естественно. Ну, понятно, что не обманывала с самого первого дня их помолвки. Когда она под ложным предлогом согласилась на вот это встречание, на помолвку, согласилась стать его невестой и как вроде бы в будущем выйти замуж за него, это совсем не было обманом и совсем было сделано из каких-то романтических настроений.
Да, да, и тут явно были искренние мотивы, ни к чему придраться нельзя. Ну и если уж вообще о деталях вспоминать, то кто-то там лез целоваться к сонному Иво. Тоже был момент такой. Ну, просто, да, тут есть много поводов. Мы, конечно же, все помним, такие мы ужасные люди. Ну ладно, давай переходить на третью линию, которая называется «Без мамы никак». И мы начинаем с ужина прислуги. Все, конечно же, узнали о том, что Глорию собирается уволить или уже уволили, и решили, что нужно что-то придумать, чтобы остановить все это неподобство. Чемука сказал, что он, наверное, будет искать еще одну работу, на что Глория ответила, что нет, потому что тогда они вообще не увидятся. Тогда у Чемука появилась новая идея. Он сказал, что если Глорию уволят, то он просто перестанет приносить продукты в особняк. Никто не оценил эту затею, все сказали, что глупая идея, потому что тебя просто уволят, и все, вот на этом и закончится твоя забастовка. Давайте лучше мы все устроим забастовку. Я думаю, ну так а чем ваша идея отличается от идеи Чемука? Просто взяли, передрали его идею и под новым соусом ее подали.
Да, да, да. Ну и стоит вспомнить, что эта идея опять переработанная. Забастовка уже была. Была забастовка, но как же без второго раза? Но, как всегда, как и в прошлый раз, кто против, это, конечно же, Марта. И они там в очередной 155-й раз поссорились с Линой по этому поводу, и Бернарду пришлось выгнать Марту из кухни. Но Глория, в свою очередь, была против этой забастовки, потому что она боялась, что все остальные так потеряют работу. Ну, а все остальные в ответ сказали нет, нет, надо бастовать, потому что они хотят ей помочь.
Ну, я здесь подумала, что было бы и вправду любопытно, если бы всех уволили. Понятно, что мы знали, как это все закончится, но... Вот те люди, которые обещали Глории, что все будет хорошо, мы что-нибудь придумаем, мы как-нибудь справимся. Ну, когда Глория говорила там о своем будущем непонятном, неизвестном, и что она не может там на Чемука положиться стопроцентно. Сокора ее успокаивала и говорила, что мы что-нибудь придумаем, все будет хорошо, кто-то да будет присматривать за ребенком. Ну, вот сейчас вас всех уволят. И что дальше? Вы все дружно будете присматривать за ребенком? Все?
На улице.
Ну, наверное, все заселятся в новый домик Франциско и Лидии.
Ну, не забываем, что у Милагрос есть свой домик, про который уже все давно забыли.
Ну, наверное, и туда половина заселится. Ну, в общем, тут понятно, что забастовки можно устраивать, и это могла быть причина для забастовки, ну, так скажем, их не устраивает вот это условие в контракте, и они хотят обсудить это все дело. Но то, как это было подано, оно, ну, звучит не совсем правильно, как по мне. И зная то, какие у вас начальники, это нужно учитывать. Ну и вот, говоря о начальниках, Марта, конечно же, побежала к Андреа и рассказала ей обо всем. Андреа сразу же посоветовала Феде уволить всех, проявить твердость, потому что она была уверена в том, что даже если они уйдут, то они вернутся через день, потому что ни у кого нет никаких денежных запасов. Ну, и она, в принципе, это была права. Он, если бы их уволил, то, скорее всего, им бы было некуда пойти. Но все пошло не так. Утром Лина разбудила Мелагрос, которая все это пропустила, потому что она там свою драму пыталась разрулить, и сказала, что пора собирать вещи, потому что все уходят. Ну и как раз они пересказали всю эту историю Мелагрос. Та сказала: да-да, конечно, только сейчас пойду попрощаюсь с Анхеликой. А Анхелика в это время сидела у себя в комнате и читала какой-то стих о том, что ее жизнь или его жизнь, жизнь автора, пустынный пляж, где ничего нет. Ну, так, хорошо, утро начинается.
Да, да. Ну, я надеюсь, что она не ассоциировала себя с этим автором, потому что ее жизнь тяжело называть пустынным пляжем, где ничего нет.
Ну, да, будем надеяться. Ну, и я не проверяла, чей это стих, честно говоря. Я хотела, но потом забыла. Ну и как раз всю эту идиллию прервала Мелагрос, которая пришла, принесла сэндвич, сказала, что завтрак отменяется, потому что вся прислуга уходит. А уходят они, потому что Глорию уволили. Анхелика была в шоке, и что-то она задумала. А Андреа в это время возмущалась, потому что никто не принес завтрак. Что тоже было глупо, потому что Марта ей вечером до этого доложила о том, что все собираются уходить. Ну, Андреа, а кто бы тебе принес завтрак?
Тю, так можно, если ты так рассчитываешь, что они вернутся буквально через день или два, закажи из ресторана на эти два дня еды. Вот и все. А потом прислуга вернется. Ты уже тут так переживаешь. И она так переживала, что она вызвала Феда спуститься вниз и разобраться в этом всем. И внизу они увидели всю прислугу плюс Анхелику, которые там выстроились с вещами. Анхелика решила выступить с речью и сказала, что не хочет жить в этом доме с подкаблучником и его куклой. И также добавила, что когда Луиса была беременна, ее никто не выгонял отсюда, помнишь?
А что, Луиса подрабатывала служанкой в этом доме? Я никак не могу вспомнить.
Это так тупо звучало, это такой глупый аргумент, потому что они женились уже когда Луиса была беременна, судя по этой всей легенде. Значит, все об этом знали, все с этим согласились, и все на это намеренно пошли. Как она себе это представляет? Что они поженились, да, скажем, там, с подачи их родителей, и потом, после того, как они поженились, Луису выгнали за то, что она была беременна, хотя все уже знали, что она была беременна.
Я не знаю, Луису в последнее время приплетают везде и всюду. То там про Калы, то теперь вот в этой истории. Ну, к чему это вообще? И Анхелика, внимание. Насколько мы помним, опять же, эту всю историю. Семья Луисы была именно той семьей, которая вытянула вашу семью в момент какого-то там кризиса, когда вы не могли заплатить за что-то там, к чему вы привыкли, или за какие-то свои дела. То есть это же замужество или это же женитьба, это было так называемым слиянием, выгодным в первую очередь для семейства Ди Карло.
В том-то и дело, и почему-то сериал всегда это забывает. Сериал рассказал нам эту всю историю, что семья Луисы вытянула семью Ди Карло, потом решил это все перевернуть и представить Луису как какую-то нахлебницу здесь. Хотя на самом деле... Опять же, судя по их легенде, это совсем не так.
Да. Ну, в общем, это просто комичный был момент, и нелепый, и дурацкий. Анхелика здесь, мне кажется, ужасно на самом деле поступила, когда она это упомянула. Ну и, конечно же, она спросила у Феда, так что же он собирается сделать сейчас? Всех повыгонять? Ну и давай узнаем, что было дальше.
Давай.
Я прошу тебя, любимая, ну не расстраивайся, не надо преувеличивать.
А что я должна делать? Ты выставила меня дурой перед всей прислугой.
Ну не могу же я выгнать свою мать.
А почему бы нет? Неужели ты думаешь, она могла бы уйти?
А вдруг ушла бы? Что бы я стал делать без моей мамы?
Какой же ты идиот!
Ну, мне, кстати, интересно представить альтернативное развитие этой истории, если бы действительно Феда не согласился на это все и уволил, и Анхелике пришлось бы уйти, и мне бы действительно было интересно, куда бы она ушла и что бы она сделала, если учитывать, что она так любит свою комнату и прожила там 20 лет.
Mm-hmm. Ну и любит, когда ей приносят чай вовремя, например.
Mm-hmm. Кстати, да, она это упоминала в прошлой или позапрошлой серии. Перемещаемся на кухню, где все рады, все довольны, как это все обошлось, и, конечно же, все благодарят Милагрос. Милагрос вообще не присутствовала, когда придумали эту идею.
Ну, Таня, справедливости ради, стоит отметить, что Милагрос хотя бы на этот раз сказала, что это не ее идея была. То есть она решила, что да, будет как-то, наверное, совсем уж очевидно, что это как-то несправедливо, если я это все присвою себе. Ну и сказала, что это все мы вместе сделали. Ну ладно, хоть так. И вообще нам нужно быть заодно, чтобы вот победить всех врагов.
Ну, все вместе, не все вместе, но ключом там была Анхелика. Если бы Анхелика к ним не присоединилась, то, мне кажется, их бы всех попёрли оттуда.
Это правда, я в этом уверена. Но им всем было все равно, все же прошло, так что теперь можно и отпраздновать, что, собственно, и предложила сделать Сокора. Ну, а Рокки сказал, что как раз на диско сегодня вечер Хоты и Балейры, поэтому можно отпраздновать там. И я подумала, что же такое это Балейра? Это что-то связано с бойлером? Или что там будет? Какие-то горячие танцы, может быть? Ну, и я пошла слушать, что это на самом деле, но Балейры никакой там не было. Там была Муйнейра. А Муйнейра — это так же, как и Хота, просто испанский танец, о котором говорил Рокки, потому что там речь шла как раз об каких-то испанских народных танцах. И опять же непонятно, откуда взялась эта балейра.
Так это вообще несуществующий танец, да?
Да нет такого слова даже, да.
Мне кажется, они там помнили что-то про балеро, и тут решили немного переделать это, не знаю, из каких целей, конечно.
Добавить немного капуэйры в болеро, и получилось болеро. Я тоже так подумала.
Как-то так. Я не знаю, но опять же, с какой целью, неизвестно, это делается.
Ну и тем более, что вот интересные же слова сами по себе. Вот ты думаешь, Хота и Муйнейра. Что это вообще такое? Ну, я же не знала, что это. Я по контексту поняла, что это вечер испанских танцев, то есть это какие-то испанские танцы. И пошла изучать эти танцы, прочла там о них, в каких они регионах популярны, ну, что это за танцы. То есть это как-то подвигает человека к небольшому, но саморазвитию, если он что-то новое такое слышит, и если его это заинтересует. И мне кажется, что вот эти глупости, которые они вводят, эти всякие несуществующие слова и замены какие-то ненужные, они, ну, ни к чему, потому что они как раз ни к чему не сподвигают.
Почему ни к чему? Они сподвигают к тому, чтобы еще раз подтвердить то, что эти переводчики были немного неадекватными.
Ну да.
Они на что-то нам намекают.
Ну, мы должны будем собрать просто со всех этих слов пазл в конце, он должен будет сложиться, так что запоминаем Балейру.
Да, ладно, переходим на четвертую линию под названием «Дружелюбная любовница». И начинаем мы это все с разговора Ивы и Глории, которая хочет поговорить о Милагрос. Рассказывает, что вчера Милагрос была очень расстроена из-за истории с Серхио, когда он тогда пришел и их застукал. И давай послушаем, что было дальше.
Давай.
Дело в том, Миле очень грустно. Серхио очень рассердился, и они поссорились.
Поссорились?
Да.
Не надейся, что я заплачу.
Ну не будь таким. Говорю же тебе, что Миле плохо, себя чувствует.
Это очень плохо.
И все из-за тебя.
Еще хуже. Ну что я могу поделать?
Не знаю, сам подумай.
Ну, Что значит ты не знаешь, что можно сделать? Ты не думал о том, чтобы дать человеку пространство, например, не влезать в чужие отношения? Тоже вот неплохой вариант, и человек бы, может быть, меньше расстраивался по этому поводу.
Да, да, здесь много чего можно сделать, или просто не делай ничего вот по типу того, что ты сделал до этого. Тогда будет лучше. Ну а мы переносимся на квартиру Серхио, где он встретился с Росси и решил обсудить сделку. Передал ей, что Федерико сказал, что вот-вот уже скоро все подпишут. Росси опять пригласила Серхио на ужин. Серхио это немного шокировало, он там как-то вроде бы старался отнекиваться, не отнекиваться. В общем, было непонятно, но Росси там конкретно так уже давила и приглашала его. И как раз в тот момент пришел Иво, который хотел поговорить с Серхио. Непонятно, он хотел извиниться или все рассказать ему. Но в этот момент пришла Росси, и Серхио попытался ее представить, но она его оборвала и сама сказала, что она любовница Серхио. И все, конечно же, были в шоке. Ну и давай послушаем, что было дальше.
Да.
Вы же выставили меня идиотом.
Ты что, обиделся?
Я не обиделся, я вне себя. Вы же выставили меня идиотом перед Иво.
Тебя это так волнует?
Конечно.
Серхио, можно я буду называть тебя по имени?
Да, конечно.
Не могла же я допустить, чтобы ты представил меня как Росси Альбертини? Ведь он не дурак и сразу бы все понял, а я не могу рисковать.
Не нужно было так говорить. И не нравится мне вся эта таинственность.
Я плачу тебе за таинственность. Но не будем называть это таинственностью, назовем это сдержанностью.
Ну, наконец-то Серхио выбили из себя, и он сделал какую-то конфронтацию. Но мне кажется, Росси не платит за таинственность, она платит за юридические услуги. И если откинуть тот момент, что Серхио трепится всем вокруг о деталях этой сделки, то между клиентом и адвокатом должны быть доверительные отношения. И что бы она ему ни сказала, по идее, должно оставаться в секрете. То есть таинственность тут ни к чему. И она может потом в конце концов вылезти боком, если это все пойдет в суд.
Ну и это вот все эти претензии, что вот я же тебе плачу не за это, а за то, это для меня прозвучала как-то песня, когда там парень или муж своей жене подарил новый iPhone и сказал, что это на день рождения, на 8 марта, еще на следующий Новый год. Подарую телефон, черный або липше белый, Apple 5S iPhone. Я тобі його дарую, тільки домовляємося. То тобі на Валентина і на 8 березня, і на день народження. Ну так вот, она ему платит, и все, он должен все делать. Просто все. Может быть, он еще и доставлять еду, и теперь будет.
Да, это, мне кажется, претензии немного не в ту сторону, и это должно было бы, мне кажется, удивить Серхио, такого рода предъявы в его сторону, потому что он же-то работал с другими клиентами и знает, как происходят эти отношения, бизнес-отношения. Ну ладно. Дальше мы уже перемещаемся на кухню в особняке, где Мелагрос, Лина и Глория беседуют, и Лина как вроде бы хочет в чем-то признаться, но так немного мечется, извивается, и Глория почему-то решила ее перебить и сказала, что на самом-то деле Лина тут извивается, потому что она очень хочет сказать о том, что у Глории вчера в животе пошевелился ребенок. Очень важная новость, ну, особенно учитывая контекст того, что Лина там выдавливала из себя эту информацию, но Мелагрос это совсем не смутило.
Ну, и потом они это все быстро перевели на тему Серхио, ведь Серхио еще по сценарию там был зол на Милагрос, спросили, что она собирается с этим делать, та сказала, что нужно с ним встретиться и все разъяснить еще раз, и ушла. Ну, а Глория после этого напала на Лину, потому что, как оказалось, эта Лина рассказала Серхио о том, что Милагрос была на квартире с Иво.
И у меня есть вопрос. Лина действовала в самоволку, то есть по какой-то причине она решила это сообщить Серхио, неизвестно почему. Или же это был план Иво? То есть мы что-то знаем, что Иво сотрудничал с Линой, чтобы этот план состоялся, чтобы те встретились на квартире, и это была просто вторая там, или третья часть этого плана, чтобы, во-первых, а, встретиться с Милагрос и что-то обсудить, и б, чтобы насолить ее бойфренду.
Я не знаю, я склонна думать, что нет, потому что мы помним, что в конце концов Лина сомневалась. Еще перед тем, как Милагрос пошла на эту квартиру, она уже хотела ей обо всем рассказать, и мне кажется, что это потом подтолкнуло ее просто почему-то позвонить Серхио и с ним это обсудить. Непонятно зачем, конечно же, но ладно. И, ну, это заставляет меня думать о том, что, да, это она сама сделала, и вот здесь ни при чем.
Mm-hmm. Но мне все равно это звучит странно, потому что она что подставляет свою подругу, вернее, даже не подругу, а их отношения, потому что это выглядит странно. Лина знает всю историю, Лина знает, как Милагрос упала на эту квартиру, что это была подстава, и в то же время она подсылает туда Серхио, которому, я так понимаю, она не рассказала, что это была подстава.
Да, вот это мне как раз и непонятно. Но, опять же, я не уверена, что это был Иво, потому что там же предлог для встречи был не такой, что вот ты приди, а я тут тебе устрою прям такое свидание. Он вроде бы как и вправду хотел все выяснить. Поэтому, ну, здесь эта вторая часть плана, она как-то не вяжется с первой. Ну, как раз Иво пришел на кухню в тот момент, когда Глория и Лина все это обсуждали, спросил, где Милагрос. Те сказали, что она ушла к Серхио, и он просто был в шоке, побежал ее искать, а когда нашел, сказал не идти, и что, наверное, лучше просто ему позвонить. Вот такой вот защитник. Ну и позже он уже встретился с Глорией и решил ей пересказать эту историю с любовницей Серхио. Глория не могла поверить своим ушам, спросила, почему это он Милагрос не рассказал. Тот сказал, что она просто не поверит и подумает, что это все из-за ревности. А Глория предположила, что, возможно, это кузина Серхио была. На что Ива сказал, что нет, мне там не 12 лет, я все видел. Ну, а что он видел? Непонятно было, что он видел. Она же сама представилась ему так.
Ну, и дело в том, что как раз 12-летние дети склонны поверить в то, что любовница напрямую признается, что она любовница неизвестному человеку, который только что зашел в квартиру твоего типа любовника.
Ну вот, это уже было само по себе странно. Ну, да, Иво у нас эксперт, он гадает по всему, судя по всему. Ну и как раз в этот момент пришла Милагрос, и Глория решила сразу же выложить карты на стол, сказала, что у Серхио есть любовница. Милагрос не могла поверить в это, позвонила Серхио и сказала быстро-быстро прийти в особняк. Ну и спустя, наверное, не знаю, 3 минуты, Серхио появился в особняке и привез туда Росси, такси, потому что Росси нужно было встретиться с Берни. В общем, Серхио продолжает подрабатывать. Ну, а он, в свою очередь, пошел к Милагрос, и та сразу же сходу заявила, что она не дура, и пусть тот идет к своей любовнице. Ну, а любовница как раз в этот момент пришла и присоединилась к ним с Иво. Ну, и опять представилась любовницей Серхио. Ну что, у нее имени нет, даже если она любовница.
Да, и это потому что это так именно работает в реальной жизни. Все любовницы всегда представляются любовницами. Но это явно для 12-летних девочек, хотя Иво почему-то это отрицает.
Да, но это похоже на какой-то статус, знаешь, как там сэр Элтон Джон. Ну, вот так же и Росси, она просто любовница без имени. Ну, в общем, максимально странно. Все, конечно, были в шоке, ну, а Росси попросила Серхио и Иво уйти, она хотела поговорить с Милли. Ну, и когда они остались одни, та призналась во всем, сказала, что никакая я не любовница, Серхио любит тебя, и... Все нормально, он ни в чем не виноват. Ну, а Милагрос уже тогда доперла, что к чему, и сказала, что да, понятно, вы просто хотите скрыть вот всю свою игру. И как раз, когда она говорила всю эту тираду, она увидела медальон на шее Росси. Конечно же, впала в ступор и сказала, что у нее такой же. На что Росси ответила, что да, я дала такой же медальон своей дочери. Ну и Милагрос, конечно же, призналась в том, что и мама ей дала такой медальон перед смертью, на что Росси спросила, а ты уверена, что твоя мама умерла?
Что? Может быть, в следующей серии эта тайна вылезет наружу? Потому что это, конечно же, был очередной клиффхенгер.
Ой, не знаю, ну эта сцена с медальонами напомнила мне какое-то... кино из Болливуда. У тебя есть медальон, и у меня есть медальон. Вот не хватало только музыки характерно.
Ага, и потом они что, бросились в танец, да?
Да, ну было бы классно.
Да, но мне еще в этом диалоге удивило и не удивило, конечно же, то, что Милагрос сдала Серхио, рассказала, что она знает о всем этом плане, что та хочет разорить Феда. Ну, это еще является очередным подтверждением тому, что нельзя рассказывать своим девушкам, партнерам, женам о деталях своей работы, когда ты работаешь в сфере юриспруденции, а тем более Милагрос, которая явно заинтересована в этом деле.
Да. Ну, здесь, видишь, Росси, наверное, пока что не заинтересована, чтобы Серхио пошел под суд, поэтому она пропустила этот момент. Ну, ладно, переходим на наши мини-линии. И пятая линия у нас о Густаво, который встретился с Росси в кафе. Та, по-моему, показала ему медальон, вот похвасталась находкой. И когда она уходила, она пересеклась с Пабло. А у Пабло появились вопросы к Густаво, он стал расспрашивать, кто эта женщина, но Густаво сказал, что, слушай, Пабло, ну что, не помнишь, не нужно задавать лишних вопросов, если я решу, то я тебе все сам скажу. И я подумала, так а кто начальник? Кто из вас начальник?
И тем более, мне кажется, Пабло уже должен был усвоить урок, что он там должен все ставить, да, под вопрос и указывать, и не соглашаться, как учил его Густаво. Он должен был сказать, нет, ты мне расскажи, я же босс, я же уже в мафии, я уже большой мальчик, мне уже больше, чем 12 лет.
Ну вот, но Пабло, судя по всему, не усвоил этот урок и остался в неведении. А мы переходим на шестую линию об Андре, которая пересеклась с Серхио и попросила его об услугах. Возможно, в будущем она ищет адвоката, и вот ей понадобятся услуги профессионала. Ну и Серхио согласился, без всякого. Он, наверное, забыл их стычки, ссоры, или ему опять нужны деньги. Что это такое?
Я не знаю, но знаешь, адвокаты защищают серийных убийц. Так что у него может такой профессиональный подход к этому, что каждый имеет право на представление адвоката, даже такие ужасные женщины, как Андреа.
Ну, я больше к тому веду, что, знаешь, как Иво, он отказал в прошлой серии, а мне кажется, что Андреа, наверное, наравне с ним, ну, потому что он так на Андреа там нормально наезжал до этого, а здесь он просто об этом забыл.
Ну да. Ну, это тоже неудивительно, судя по тому, что мы наблюдали все эти 176 серий. Ну ладно. Передвигаемся на следующую сцену в ресторане, там, где Чамуко рассказывает Рамону, как он шпионил за китайским рестораном. А шпионил он за ним для того, чтобы разузнать, как они зарабатывают деньги и как много у них денег. Оказалось, что ресторан закрыт. Рамона это обрадовало, потому что он думал, что клиенты перейдут к ним. Но Как оказалось, ресторан закрыт на переучет, потому что этот китайский ресторан зарабатывает кучу-кучу денег. Но важной деталью тут есть то, что Чамуко это все делал, сузив глаза, изображая китайца.
Ох уж эти 90-е. Ну, не хватало только слова «начальник» с таким вот характерным якобы акцентом, который любят тоже копировать.
Да-да, это ужасный такой российский юмор, и мне кажется, по крайней мере, я надеюсь, такое сейчас не практикуется в аргентинских сериалах, как и вот та вот сцена из какой-то 7-й серии, там, где Рокки обмазался кремом для обуви.
Ну ладно, оставим эту сцену ужасную и переходим к следующей, но из ресторана мы никуда не двигаемся. Падре. У него, наверное, какая-то подписка оформлена. Не знаю, то ли это база данных налоговой службы, то ли база данных каких-то малых предприятий. Он как-то разнюхал, что открылся ресторан новый на районе, и решил прийти туда, чтобы попросить о каких-то пожертвованиях. Он пришел в новый ресторан ребят и сказал, что в монастыре нечего есть, поинтересовался, могут ли они, ну, какую-то еду предоставить. Дон Пепе отреагировал просто прекрасно. Ну, он был в шоке, конечно же, и не понимал, как этот падре вообще появился здесь. Вот они только открылись, а падре уже тут как тут. Так что там был смешной момент.
Но, по крайней мере, сериал и сценарий осознают, как это странно и смешно выглядит. Ну, и за это плюс. Причем, что он так конкретно, он хотел там сколько, несколько ящиков этих пельменей, не пельменей, а равиоли, вернее, скорее всего, в оригинале это были ньокки. Ну, эта история уже повторяется в 150-й раз, и с каждым разом это становится все смешнее и глупее, и, боже, люди, вы получили автомобиль, Мерседес, дорогой автомобиль, что вы сделали с этими деньгами? Так сделали, что у вас не хватает денег на еду. Это, опять же, не то, что им там крышу нужно было менять ранее или что-то перестраивать, это базовые такие вещи. На что вы там тратите деньги? Уже мать-настоятельница умерла. Я раньше думала, может, она себе отстроила там 3 дачи, знаешь? А тут ее уже нет. Кто там крадет эти деньги?
Ну, не знаю, Таня, нужно следить. Нужно следить, потому что пока что непонятно. Будем за этим наблюдать. Ну и переходим на последнюю линию. О Лине, которая изучает книгу еврейской кухни и говорит, что если царь Давид будет ей изменять, то ему не поздоровится.
Так, как ты думаешь, царь Давид еврей, раз Лина ударилась в еврейскую кухню и изучение ее?
Ну, слушай, это вообще было бы классно, если бы на самом деле там в оригинале присутствовал этот царь Давид, и теперь Лина вдруг решила изучать вот еврейскую кухню и традиции. Да, это был бы классный ход, но мы же знаем, что его там не было, этого царя.
Ладно, ну, такой интересный момент, и мне действительно интересно узнать, по какому принципу они выбирают инвентарь, вот эти все журналы дурацкие 20-летней давности, и вот эти книги о кулинарии других стран и религии, ну, это ж, мне кажется, явно сделано с каким-то, с какой-то целью, или ты думаешь, они просто, у них там лежит склад, они первую сверху взяли и дали актеру в руки?
Ну, не знаю. Ну, они должны были как-то где-то закупиться, и да. Но все такое смешное, такое интересненькое. Хотелось бы и вправду узнать историю происхождения этих дополнительных материалов этого инвентаря.
Да. Ну, ладно, может быть, мы это когда-то узнаем, хотя я уверена, что нет. И переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Ой, наверное, никто. Я сначала хотела поставить Глорию, но у нее были моменты свои. Так что я останусь с прочерком просто.
Понятно. Да, действительно, я согласна, герою было очень тяжело здесь найти, но я все-таки решила поставить Лину, потому что Лина занимается обучением, она читает какие-то книги, даже если учесть, что это кулинарная книга, почему бы и нет, чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь. Так что это всегда плюс, и она может потом порадовать всех своих домочадцев, не знаю, супом из мацы или бейглом с лососем, всегда неплохо. Ну ладно, переходим к злодеям. Кого ты записала?
Я записала Рокки, потому что мне не совсем понятна его игра. Я надеюсь, что это все идет по какому-то сценарию, который придумала Виктория, но, с другой стороны, это тогда не вяжется с тем, как Рокки к ней относится, как он с ней общается в последнее время. И здесь мне непонятно, он на нее наехал по той причине, что она там вроде бы как его бросила, и он ей не пара, потому что по статусу не подходит, а здесь он уже и слюни пускает на Анну, но когда его нужно спасать от Бобби, то он просит у Виктории защиты. В общем, мне не совсем понравилось, как он себя вел в этой ситуации.
Угу. Да, ну, с одной стороны, да, это странно, а с другой стороны, они все тут так себя ведут, все мужчины в этом сериале. Бобби прыгает от одной к другой и не может решиться, хотя он там благословлял Викторию весь сериал. Ива тоже, понятно, прыгает. Рокки здесь тоже. Потом Рамон, как только увидит кого-то на дискотеке, забывает о Сокурова. Они у нас тут рисуют мужчин именно вот такими, какими-то непонятными. Но я все-таки записала не Рокки, я записала Руси, потому что она подставила Серхио, представившись любовницей. И это ж был не единственный выход. Когда Ива туда пришел и Серхио хотел ее представить, она могла бы, да, прервать его, если не хотела, чтобы ее представили как предпринимательницу вот эту известную. Она могла бы сказать, что она продает шубы, например, ходит по квартирам и шубы демонстрирует. И вот Серхио хочет купить шубу для Милагрос, и она вот принесла ему модель самую новую и решила примерить ее на себе. Как тебе легенда?
Отлично, мне кажется, для этого сериала она просто идеальная. Но вообще в реальной жизни она бы могла просто сказать, что я его клиентка, и я не хочу, чтобы детали мои кому-то там Серхио предоставлял, поэтому вот и все. То есть, ну, здесь... Или представиться какой-то Юлей, например. Тоже можно было.
Или еще более правдоподобно это то, что она доставляет пиццу. А это шубы это их униформа. Почему бы и нет?
Потому что это пиццерия папы Луисы, который много денег заработал. Мы помним, сколотил целую империю и даже смог помочь Феде Ди Карло.
Вот, но все сходится. Ладно, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
Да Чамука дурак, который почему-то решил там косить под непонятно кого. Я понимаю, что 90-е, мы могли бы еще там вспомнить и 14 век, когда раньше было лучше, раньше было по-другому, и все можно было, и можно было как хочешь там, кого хочешь обзывать, и все это только приветствовалось. Но, тем не менее, я за развитие человечества, поэтому нет. Он дурак.
Я согласна. Но я все же записала Серхио, потому что понятно, что Росси странно себя повела, подставила его. Но он, в свою очередь, не сориентировался. Он промолчал или стал что-то мучать и ничего не сказал в ответ Иво. Хотя, опять же, он мог придумать что-то. Даже после того, как она сказала, что она любовница. Опять же, вспоминаем, шубы, пиццерии. все можно было придумать, но он не смог найти выход из этой ситуации. В любом случае, даже если опуститься на землю, он бы мог это переиграть в шутку. Сказать: «А, любовница, ха-ха-ха, моя тетя всегда так шутит». Ну, все можно придумать. Но он этого не сделал, что странно, и что делает его дураком. Но мы на этом моменте переходим к мистеру Морковке, который, я надеюсь, не дурак.
Не дурак, и ставит 3 морковочки, потому что здесь люди разговаривали о каких-то интересных темах, например, о том, что такое переспать, а что такое заниматься любовью.
Угу. И о рычагах.
Точно.
Ладно, давай тогда переходить к комментариям.
Комментарий первый. Мили, я думала, ты мой брат, потом я выяснила, что это неправда, но было поздно, ты женился. Какой оленем диалоги пишет? Ответ. Вероятнее всего, пишет олениха или олениха.
То, что пишут эти сценарии какие-то люди неадекватные или люди под влиянием наркотических веществ, это правда. А вот пол этих людей с точной уверенностью можно сказать, что мужской. Мы не знаем точно, кто пишет каждую серию, но если посмотреть общий список авторов, там как раз все мужчины. И помимо этого, многие вещи в сериале подсказывают на то, что это как раз делают мужчины. И мы уже неоднократно на это указывали. То, как они прописывают поведение женщин, реакции женщин, какие-то вещи, которые касаются жизнедеятельности женщин. Все они как-то очень-очень странно прописанный, а вернее не странно, а четко как со стороны 75-летнего мужчины.
Да, да, вряд ли это женщина писала. Ну, а относительно того, как эти мыльные оперы пишутся, ну, здесь же это работает не на качество, а на количество, поэтому и серии 270, а не 10 или 12. Ну, это такой продукт, который должен занять там какой-то временной слот и долго идти, а снимается-то он очень-очень быстро по сравнению с тем, сколько времени его показывают. Это мыльная опера, это такой жанр, здесь качество, мне кажется, искать не стоит. И странно, что люди это делают. И это, опять же, причина, почему появился наш подкаст, потому что нас удивило, что люди относятся к этому продукту как к какому-то качественному креативу, качественному кино. Да, это все удивительно. Ну и те, кто интересуется вообще мыльными операми, они понимают, что да, как это все пишется на самом деле.
Ну и самое интересное, что реалити-шоу, которые заполнили телевизионные слоты везде, во всем мире в начале 21-го столетия, сейчас они как-то потеряли немного свою популярность, но все-таки существуют, даже Netflix выпускает свои уже. Они что, выросли из теленовел? И мне удивительно, что люди, которые какают на реалити-шоу и говорят, что «О, только лохи смотрят «Дом-2», там же такой ужас, и там все так наиграно, и там все спят друг с другом». Ну так вот, это все, эти все мотивы выросли из теленовел. Просто в один момент создатели или главы телекомпаний пришли к выводу, что реалити-шоу намного дешевле снимать, чем теленовеллы, потому что туда, понятно, набирают не профессиональных актеров, вернее, чаще всего людей, которые не имеют никакого актерского опыта, но которые могут создавать драму, очень похожую на драму из теленовелл. Чем, собственно, они и занимались, и почему они имели и многие сейчас имеют большую популярность, потому что те люди определили, что захватывает так людей, что людям нравится в этих теленовеллах. Вот эти вот повышенные эмоции, какие-то странные решения этих героев. И они это все перенесли в плоскость реалити-шоу, и так это все и происходит. И как мы можем наблюдать, в реалити-шоу особо сценария и нет. Он как вроде бы есть там, но эти герои, они четко, они должны ему соответствовать. И эти сценарные приемы, они тоже не блещут своей оригинальностью или не блещут каким-то качеством. Из-за этого, не знаю, реалити-шоу никогда не будет номинироваться на Оскар или на какие-то другие премии, потому что это, ну, такое телевизионное дно, как и теленовеллы.
Ну, Таня, может быть, на дневное какое-то Эмми регионального масштаба они бы могли претендовать.
Ну да, я уверена, что, наверное, есть какие-то премии для реалити-шоу, так же, как и есть премии для теленовелл. Но кто о них знает и кто за ними следит, это уже другой вопрос.
Да, ну, порно-Оскар тоже существует, поэтому здесь вопрос в том, что если ты хочешь премию, ты ее для себя придумаешь. Ну ладно, комментарий последний. Они там реально тупые. Глория сказала, что у нее зашевелился ребенок. А ничего, что у нее очень маленький срок.
Ну, так если бы это писала Олениха, то она наверняка бы что-то об этом знала. Или если бы там был бы разнообразный состав авторов и разновозрастной, женщины постарше, женщины помладше, так же, как и мужчины постарше и помладше, то, я думаю, не происходили бы такие конфузы.
Ну и мы не знаем, какой срок у Глории, потому что там такие разные даты звучали. То там уже месяц прошел, то еще сколько-то там времени прошло, а на самом деле мы видим, что нет, ничего этого не прошло. Или если прошло, то тогда странно, как Глория себя вела в разные моменты, ну, в прошлом. Не хочется возвращаться, но мы об этом говорили в прошлых выпусках. То есть здесь, чтобы говорить о том, какой там срок, нужно знать об этом, а нам никто об этом не объявил, поэтому сложно возмущаться в этой ситуации.
Да, действительно, тут тяжело что-то определить только из-за несоответствия всех этих временных моментов. Ну ладно, это был наш последний комментарий.
Да.
Ну тогда давай прощаться. С вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
Сейчас я включу свой телефон. YMCA.
Китя, ну ты должна была сейчас прийти и пожрать.